Мы читаем из книги «Труды Баал Сулам», из книги «Каббала для начинающих» на странице 330, вступление на «Каббала», пункт «Юдалев». Это находится также в «Трудах Баал Сулам» на странице 163. Вопросы можно задать посредством сайта КАП ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Вступление в науку «Каббала», книга «Каббала для начинающих», страница 330, пункт 11, «Юдалев». Мы учили до сих пор, что с помощью света, которое является первичным, возникло желание, и это желание в свете, оно развивается до того момента, пока не становится кли для получения этого самого света, для ощущения света, для ощущения того, где же оно находится. Это самое желание изначально не понимает и не знает и ничего не ощущает. Все происходит как сущее из ничего, потому что у него полное отрицание всего присутствует в нем. И невозможно сказать, что это будущее желание, это даже не желание. И тогда оно начинает развиваться с помощью света. То есть все, что есть в желании, кроме того, что противоположно свету, все остальное в нем приходит от света. Поэтому оно является полностью противоположным. Таким образом, оно развивается, как печать и ее отпечаток. И тогда это желание развивается через четыре этапа, называемые четыре уровня, или четыре уровня прямого света, то есть прямое действие света на желание в нем. И тогда это желание достигает некоего развития через шорош, алиф, бейт, гимель, далит. Оно развилось через эти четыре этапа и достигает того состояния, когда оно спускается очень далеко от места его зарождения. Первое состояние, когда свет, когда желание возникло внутри света, это желание, а это свет. А затем оно уже развивается. Мы его уже определяем как кли, которое наполняется светом, как оно уже ощущает себя желанием, и свет, наполняющий его. А затем с помощью света мы говорим, что оно желает стать таким же, как свет, то есть отдавать, поэтому у него есть уже иное желание. Здесь присутствует желание получать, а здесь желание отдавать. И свет внутри. Если здесь свет наслаждения называется светом хохма, здесь наслаждение иное, оно называется светом хасадим, наслаждение от отдачи. Это состояние называется пхина шорыш, а здесь алиф и бет. И пхина бет, уровень бет, он также изменяется и думает, что изнутри тех желаний получать, отдавать, через которые оно прошло, она желает уподобиться Творцу, то есть полностью отдавать в действии. Для этого ей необходимо немножко получить, насколько она способна ради Творца. Когда он дает, и она отдает, он получает, она получает. Тогда здесь уже присутствует свет хасадим вместе с некоторым количеством света хохма. То есть желание отдавать и желание получать. И это называется пхина гимель, третья стадия. И четвертая стадия, далит, ощущает полностью, что желает получить. Также и уподобиться Творцу, то есть получить то, что есть у нее, от этого его статус, его роль. Она хочет все проглотить, чтобы это было бы ради ее собственного наслаждения, то есть самое большое желание получать, которое только возможно, оно находится в стадии далит. Поэтому она называется далит, власть малхут, когда в ней присутствует очень большой свет хохма, самый большой свет хохма. Поэтому у нас есть желание развития желания получать через четыре этапа. И после того, когда желание получать достигает того состояния, такого большого состояния, когда оно получает все от Творца, все наслаждения, и его состояние, наслаждается его сутью и всем остальным, оно снова, в конце концов, начинает ощущать, что оно противоположно, полностью противоположно Творцу, когда это состояние приводит его к страшному ощущению, которое просто называется адом, пока оно не производит то, что называется цимцум алиф, первое сокращение, такое действие. В чем заключено это действие, первое сокращение? Оно сокращает само себя. Стыд настолько давит на него, что оно не способно получать, не быть как Творец в том же самом статусе, и не быть как получающий, не наслаждаться тем, что оно получает, и оно опустошается. Это состояние в нем называется миром бесконечности, потому что оно получило все, и тогда оно приходит к состоянию, которое называется мир сокращения, улама цимцум. Потому что оно сократило себя, да как не способно ни на что, и остается опустошенным. Это следующее состояние. Все эти состояния называются у нас четырьмя стадиями распространения прямого света, а эти состояния называются уже состояниями развития кли после сокращения. По сути, сокращение в кли, мы говорим, что это первое самостоятельное действие этого кли, потому что оно почувствовало там, что оно противоположно своему создателю. Здесь стадия далит почувствовала, что оно противоположно шорошу, и она уже не способна согласиться на это. И поэтому все действия после сокращения, они уже являются теми действиями, которые как бы исходят из самого творения. А впоследствии это самое творение, называемое миром сокращения, или уляма цимцум, строит для себя некое состояние, называемое мир Адам Кадмон. Ацилут, Брия, Яцера и Асия. То есть снова пять частей, как и здесь. Это подобно Шорошу, а это стадии Алиф, Бет, Гимель и Далет. Такие стадии, или же они сейчас называются мирами, состояниями. Мир Адам Кадмон, мир Ацилут, мир Брия, Яцера и Асия. Когда в общем, из мира бесконечности, где все является полным и свободным, оно для себя создало такое состояние, в котором оно полностью опустошено и начинает наполнять себя лишь в той мере, насколько способно уподобить себя хозяину, насколько способно отдавать хозяину, насколько я отдаю хозяину, в той же самой мере я получаю. То есть передо мной находится угощение, хозяин накрыл для меня полностью приготовленный стол, я сижу рядом со столом, я произвожу на себя сокращение, говорю, что ради себя ничего не получу, и начинаю проверять, насколько я могу получить ради пользы хозяина. То есть я могу насладиться, готов насладиться, но лишь тем, что я наслаждаю его. И тогда оно производит это, то есть приходит наслаждение, отталкивает его и получает лишь, насколько способно получить, ради наслаждения хозяина. Тогда оно раскрывает для себя в соответствии с раскрывающимся авиютом, что может получить все меньше, 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 потому что авиют постоянно возрастает. И поэтому эти света, они уменьшаются до тех пор, пока не достигают конца мира сия, где кли уже очень маленькое, и свет очень маленький, когда, в общем-то, здесь мы пришли к нашему миру, в котором, как он говорит, есть очень маленькое желание, которое называется гуфом или же телом, и свет в нем он так светит, такой, как такая затухающая свечка. И это называется светом жизни в нем. Так из мира бесконечности произошло до нашего мира, но с помощью исправления мы должны достичь обратно мира бесконечности. Да, пожалуйста. У кого там микрофон? Давайте более взбодритесь, передайте микрофон.
Создается в этих четырех стадиях прямого света. Творец создал желание получать. И после того, как вы описываете порядок нисхождения, почему это вдруг желание получать начинает чувствовать, думать, откуда создаются мысли, ощущения. А я объясню, вот а тебе, на тебе же. Объясни мне, ты, откуда у тебя желания, мысли? Давай мы тебя поставим в рентгеновский аппарат и посмотрим, откуда. Там, почему ты так думаешь, почему так реагируешь. Скажем, ты сегодня приходишь на разные проверки у психологов, психиатров, а тебе говорят, у него ген вора. Что тут поделаешь? Ген? Потом ты получаешь справку от врача, приходишь в суд и говоришь, а что вы с меня хотите? У меня вот такой ген. Ну так что же, откуда мысли, откуда желания? Это как раз то, что я спросил. Так вот, мы потом обнаружим, как мы можем изменить их на добро. Ты не можешь перечеркнуть и стереть желание. И все свои свойства, ты с ними останешься. Желание — это желание. Ты не можешь с ним сделать ничего. Ты можешь только поменять использование его со зла на добро. Это то, что мы учим. Мы не портим творение. Нельзя быть ни монахом, нельзя быть отшельником, нельзя стараться стереть, перечеркнуть разные вещи, ограничивать себя ни в чем, только исправлять. И чем больше ты будешь расти, больше будут расти в тебе желания, и все худшее, ты вдруг обнаружишь, какой ты полный грешник и злодей. Но ты будешь радоваться этому, потому что у тебя будет, соответственно, этому сила для исправления. Я не получил ответа. Я хочу знать, вот это нисхождение, это цепная реакция, которая зависит от кли? Нет, не зависит. Так в чем же тут вопрос тогда мыслей, чувств? Ну, так мы говорим, это то, что происходит с кли. Так ему кажется, что оно так думает, что оно так делает, так работает. Откуда ты знаешь, что ты сейчас думаешь? То, что, может быть, это только фантазия? Да, конечно, фантазия. Нет у тебя никакого свободного выбора. Все просто проходит через тебя. А ты думаешь, что ты что-то делаешь. А ты не делаешь ничего. Да? Ну, хорошо. Нет, но это правда. Нам надо только это раскрыть. И что есть только одно в свободном выборе. И как раз для кли, который начинает подниматься снизу вверх. Мы эти келим. Мы были сотворены в мире бесконечности, не зашли через все эти ступени до нашего состояния. И с нашего состояния мы здесь уже созрели в течение нескольких добрых лет. И теперь мы начинаем подниматься. Вот на подъеме у тебя есть возможность пойти по пути свободного выбора. Это называется путь Ахишена. И есть возможность движения под ударами, которые побуждают. А это называется путь Бейто. То есть, когда всему свое время. То есть, под времени, под ударами время. То есть, или ты начнешь понимать, постигать, думать, чувствовать и желать осознанно и через ощущения использовать средства, которые тебе дают. Это учитель, группа, книги. И тогда с помощью этого притягивать свет, который бы развивал бы тебя, и ты бы хотел быть там. Или тебя будут обязывать ударами. Но и так гарантированно, что ты придешь к окончательному исправлению. Ты, я тебе обещаю, ты можешь пойти домой, если ты можешь, конечно, и не делать ничего. Ну, если ты можешь. Да я тебе обещаю, но я не обещаю тебе, что если ты получишь удар в следующий момент, что ты снова не прибежишь сюда, как ты уже сюда пришел. Как ты сюда пришел? Ну, удар какой-то был. Понятно, только под воздействием ударов. Но после того, как ты пришел сюда и сейчас находишься здесь и слушаешь, ты уже слушаешь о чем? Что можно продвигаться дальше уже не под воздействием ударов. В этом то, что позволяет тебе сделать наука Каббала. Ничего не делай другого, кроме этого. И говорит, я ограничена. Я открываю тебе небо, я раскрываю тебе мироздание, высшее, высшую силу Творца. Но в итоге для чего? Чтобы ты продвигался быстрее, чем тот удар, который ты получишь сзади. Беги быстрее, чем плетка. А если будешь медленнее, получишь удар. Но, может быть, меньше, чем остальной мир, потому что ты все равно движешься. Но в соответствии с твоим бегом. Не более того. Это то, что нам дают в итоге. Но ты не можешь отказаться, потому что ты чувствуешь удар, так ты приходишь, и так все время, пока не начинаешь получать важность цели. И тогда ты начинаешь вдруг понимать, что не важны мне удары. Цель такая высокая и особенная, что я готов постигнуть ее, даже если мне будут давать удары. Не важно мне. Но ты поднимаешься над своим эго и приобретаешь свойство отдачи. Когда уже твой расчет на то, сколько отдавать, а не как получать меньше ударов. И тогда ты их просто их не чувствуешь. Ну хорошо, это еще будет. Короче, бежать некуда. Это вот так. Всем нам. Да, пожалуйста. Желание получать. Какое желание, которое различает все желания, которые в нем сменяются постоянно? Что то самое желание, которое все время рассматривает остальные желания? Да, вы правы. Очень хороший вопрос. Если я только желание получать, как мы уже сказали, то я могу различать. Как я могу различать желание? Только так. Это побольше, это поменьше. Но если есть во мне точка в сердце, которая является корнем моей души, божественной частицы свыше, что-то из желания отдавать, что-то из истины, то я относительно нее, относительно этой точки, проверяю все, сортирую все, упорядочиваю все. И тогда я не могу согласиться с тем, чего нет в связи с ней, с этой точкой. То есть человек, который приходит сюда, у него есть эта точка, и он уже относительно нее проверяет свою жизнь. Он не находится в эгоистических желаниях, что побольше там, что поменьше. Деньги, власть, уважение, еще что-то. Нет, он проверяет все эти уже вещи относительно истины. Относительно этой точки, которая в нем пробудилась. И тогда уже с ним идет совсем другой расчет. Он уже чувствует, что невозможно после без системы развивать эту точку. И все, в конце концов, отнести к ней. Так вот, с помощью этой точки он проверяет все свои желания. Хороший вопрос. Да, дедушка. Уважаемый Рав, вы сказали, что решение о сокращении – это первое самостоятельное действие творения. Но ведь оно же сделано, видимо, под насилием, а не в виде свободного выбора. Да, правильно. А кто вообще тут спрашивает? Все вот эти действия, то, что я здесь изобразил, все вот эти действия, все это под насилием. Свет просто бьет по кли. И это на самом деле. Поэтому называется ударное сочетание. Он все время ударяет. Производит удары по кли. Конечно же. Все через неприятные ощущения. Не бывает ничего. Все время так, пока ты здесь внизу не начинаешь получать разум, что стоит продвигаться тебе быстрее, чем свет воздействует на кли, что тебе стоит вызывать свет самому, чтобы он подействовал на тебя и продвигал тебя. И тогда его удар ты чувствуешь как вещь желанную. ребенок, которому дают какое-то упражнение, ой-ой-ой, а ребенок, который хочет продвигаться, это мурант, потому что с помощью этого он достигает цели. То есть важность цели, с помощью которого ты уже начинаешь ценить средства, становится для тебя хорошим. Рабаш рассказывал нам, как он учился еще в начальном учебном заведении в Польше, в Хейдере. У него был там учитель, который бил их. Ты нехорошо учишься, получаешь удар, а потом тебе эту палку подносят ко рту, ну-ка поцелуй ее. Это непросто. Это то, что мы проходим. Ты вызываешь, в общем-то, удары света на себя. Но эти удары становятся вещами хорошими, наслаждением. Потому что с помощью этого ты связываешь себя с тем, что ты постигаешь. И тогда и они приобретают ту же форму, наслаждение. Это как спортсмен, как он тяжело работает, сколько он вкладывается. А для него это наслаждение, что с помощью этого он достигнет цели. Вот так. То есть не надо думать, что с одной стороны это тяжелый путь, с другой стороны, с помощью важности цели и то, что ты делаешь, к чему приходишь и чувствуешь, становится кайфом, хорошим, наслаждением. Да. Я пытаюсь расставить вот этот процесс в реальности. И если говорится о чем-то, о чем, что произошло уже один раз, когда было создано творение, а потом все это повторяется, и все желание, которое нисходит, проходит весь этот процесс. Нет, нет, мы все прошли вот этот процесс нисхождения вместе, весь этот процесс, вот сюда. В мире Ацилут, рядом с ним, у нас было разбиение, когда мы начали разделяться между собой, и в мирах Брия и Цира Сия начали разделяться все больше и больше от мира Ацилут. И здесь находятся души, разбитые души. И мы должны подняться в исправлении. Так мы поднимаем эти разбитые души в мирах Бия. Мы их исправляем полностью на уровне Хафец Хесед. А потом на уровне любви. То есть в объединении в мире Ацилут. И дальше уже в мире Адам Кадмон и бесконечности. То есть это произошло один раз сверху вниз, а теперь все мы, все души, находятся внизу. И кроме тех душ, которые уже произвели исправление в предыдущих поколениях, души каббалистов. И мы должны сделать сейчас в массе все души находятся. Поэтому этот этап называется этапом периода Машеха. То есть это то, что тянет нас к цели. Так наш путь возвращения. Надо смотреть на четыре стадии. И что я нахожусь на этом этапе. Да-да. Когда вы приходите к раскрытию своего духовного состояния, то вы знаете, где вы находитесь. Это так. Это называется «душа человека будет учить его». То есть вы уже находитесь, ну, как в этом мире. Вначале вы как младенец, потом как ребенок, потом все больше и больше, потом начинаешь меняться и совершенствоваться. И есть ступени, когда рождается, потом 2 года вскармливания в духовном, потом 6 лет, 9, потом 13 лет и так далее, до 70 лет. Это называется, ну, есть, конечно, 120 ступеней. Мы это будем изучать. Но поступенчато вы начинаете управлять вот этим духовным пространством. Теперь, самый высокий этап. Это этап желания получать, когда я получаю свет хохма, И это как бы уже наоборот? Нет, нет. Мы приходим к состоянию, когда мы наполняемся полностью светом Хохма. Давайте почитаем немножечко, а то мы вообще сегодня даже ничего не читали.
Пункт 14 на странице 163, книга Каббала для начинающих. И теперь мы сможем понять разницу между духовным и материальным. Если желание получать достигло своего окончательного развития, то есть достигло стадии пхинадалет, то такое желание называется материальным, и оно находится в нашем мире, уламазе. Если же желание получать еще не достигло своего окончательного развития, то такое желание считается духовным. То есть материальным называется то, что «я хочу наполнить самого себя». И действительно, при наполнении самого себя, может быть, я не понимаю, я ошибаюсь, или же я уже разочарован и не желаю наполнять себя, но мне нечего больше делать. Я знаю, что даже буду страдать от этого, но я не могу убежать, отказаться от этого. В любом случае, желание получать во всех его проявлениях, но я нахожусь в этом, оно управляет мной. Насколько мы находимся, видим, понимаем или нет, желаем освободиться от него или нет, уменьшаем, принижаем самих себя, это не важно. Если оно в любом случае управляет, называется, что я нахожусь в материальном. А если с помощью средств, которые наука Каббала дает мне, я достигаю противоположного, то есть желание отдавать, самая маленькая мера желания отдавать, которая пробуждается во мне, уже является противоположной, и я уже выхожу из себя наружу, вне себя, вне своей кожи я начинаю уже ощущать. Есть такая статья в Шамате, «Вне его кожи» называется, или что-то такое. И тогда это называется духовным. В общем, ощущать внутри всю реальность называется материальным, а ощущать реальность вне себя, во внешних келим, когда ты приобретаешь эти самые келим, которые становятся твоими внутренними келим, в конце концов, но мы их называем внешними, потому что они находятся вне твоего эгоизма. Но они превращаются в твои собственные келим. Тогда это называется духовным. И тогда мы говорим, то, что человек ощущает в теле, то есть в получении, это называется этим миром, а и получает его, то есть получает свою жизнь в собственном теле, а то, что когда человек начинает ощущать посторонние желания в качестве своих собственных и связываться с ними, и ощущать то, что в них находится, и насколько он может им отдавать и наполнять их, это называется, что он ощущает свою жизнь внутри души, которая находится вне тела. То есть это все те самые желания, которые находятся вне меня, являются моей душой. И тогда я ощущаю свою жизнь там. И тогда все это тело, которое я ощущаю, является вещью неважной, полностью живо или мертво, неважно. В этом ощущается большое изменение, поскольку мы уже отождествляем себя с душой, то есть гораздо большими желаниями. Да, пожалуйста. Если же желание получать еще не достигло своего окончательного развития, такое желание считается духовным, и оно соответствует четырем мирам Абия, которые находятся выше нашего мира. И теперь ты сможешь понять, что все подъемы и спуски, которые происходят в высших мирах, ни в коем случае не являются перемещениями в каком-то мнимом пространстве, а являются лишь только изменениями в размере желания получать, поскольку самый удаленный от стадии далит объект находится на самом высоком месте, и чем больше объект приближается к стадии далит, тем на более низком месте он находится. Что же он хочет здесь сказать? Что та же самая стадия далит в мире бесконечности, которая является последней стадией, она произвела на себя сокращение, и она решила, что она получает внутрь себя, насколько она способна получить. И все те миры скрытия, по причине того, что стадия далит после сокращения получает немножко, еще немножко, еще немножко таких порций, насколько она способна получить ради отдачи. То есть все происходит внутри стадии далит. Кроме нее ничего другого нет. И мы, и неживой, растительный, животный уровень, и наш мир, и духовные миры, черти, духи, что вы там не можете себе представить, ангелы и так далее. Все они являются различными частями той самой стадии далит. То есть мы находимся и сейчас в мире бесконечности, в мире Эйнсов, но из того состояния в Эйнсов, в мире бесконечности, мы находимся лишь в скрытиях. Как будто бы у нас есть какая-то затуманенность в наших чувствах. Вокруг меня находится мир бесконечности, но я ощущаю из него нечто такое очень маленькое, как во сне. А в действительности так наш мир и называется, миром иллюзии. А когда выходит из него, называется, что мы были как во сне, как написано в псалмах. Как во сне, то есть живет, но не в осознании того, что он жив. Такова реальность, в которой мы сейчас находимся по отношению к духовному. То есть не следует думать, что ты не находишься в мире бесконечности, не следует думать, что ты не находишься во всем этом большом свете. Все это присутствует, но лишь наше ощущение, оно настолько маленькое, слабое, что называется сном. Очень быстро, пожалуйста. Я хотел бы поговорить о четырех стадиях распространения прямого света. Первая стадия, Алиф, свет Хохма, это состояние, когда из наполнения возникло первое состояние, кли и свет вместе. Можно ли произвести параллель между этим состоянием и тем состоянием, когда человек находится в этом мире, и он наполнен, и свет, который отменил его кли, то есть у него есть все, как бы, а на самом деле ничего нет, тогда в нем начинает пробуждаться точка в сердце. Параллельно ли это тому состоянию, в стадии Алиф. Можно так сказать. Человек в нашем мире, когда он желает получить, и он работает для того, чтобы насладиться различными вещами, и вдруг в нем пробуждается точка в сердце и начинает ему мешать, путать его, вдруг ему противно получать то и другое. Он уже не ощущает каких-то особых наслаждений в этом. Это подобно стадии далит, из четырех стадий распространения прямого света, когда там уже пробуждается желание отдавать, то есть стадия бет. Творец дает стадии алиф ощущение того, что я существую. Так же и у нас это так происходит, лишь мы этого не понимаем, не знаем. Там это происходит в открытой форме, в стадии алиф, когда пробуждается ощущение высшего. От кого оно получает? У нас это не в раскрытой форме, но в нас это действительно часть от Творца, которая пробуждается в нас и просто нам мешает жить. Поэтому ты здесь в 3 часа ночи сидишь, вместо того, чтобы наслаждаться сном. Ну почему? Ты что, праведник, что ли? Давайте еще почитаем пункт Юдбет, 12-й. Хотя бы немножко продвинемся. 12-й пункт. Следует понять, что сутью каждого творения, сутью каждого кли, в общем, является только желание получать. А все, что выходит за рамки желания получать, никакого отношения к творению не имеет, а относится лишь к сущности Творца. Почему же мы рассматриваем желание получать как нечто грубое, отвратительное и требующее исправления? Нам заповедовано очистить его с помощью Торы и заповедей, в противном случае мы не сможем достигнуть высшей цели замысла творения. В этом пока вопрос, а не ответ. Творец создал творение, создал желание получать, создал во мне всяческие свойства, мысли, желания. Для чего мне необходимо себя исправлять? чем я виноват, прежде всего, во-первых, что Он меня создал. Таким образом, ведь иди к тому, кто меня создал. Ведь Он это создал, чего вы от меня хотите. Поэтому все эти вещи, которые во мне, мне нечего их стыдиться. Я могу всем пользоваться. Но что меня оставляет? Удары, которые получают других. Потому что они не желают, чтобы я себя вел так, как мне заблагорассудится. Но все, что приходит, есть у меня это, приходит от Творца. Но мы находимся в таком обществе, которое не позволяет нам делать все, что нам хочется. Поэтому здесь есть борьба между Творцом и Творением, и я в середине. С одной стороны, Он дает мне всяческие желания и мысли, а общество мне в ответ тоже дает... и дает понять то, что ему неприятно. И мы находимся между этими двумя нашими врагами. Так это происходит. Для чего и почему Он создал именно так? И почему я обязан в любом случае исправить себя? То, что я должен буду себя исправить с помощью страданий и ударов, то с этим ничего не поделать, ведь я желание получать. Это моя материя, материал, желание насладиться. И с помощью страданий со мной можно сделать все, что угодно. В этом каждый из нас нету какого-то человека. Это, в общем-то, материал, желание насладиться, поэтому с ним можно сделать все. Почему это построено таким образом, что мы являемся такими низкими, маленькими, отвратительными, ничего не понимаем и не знаем. Но нам говорят лишь, что у тебя есть там какая-то Тора и заповеди. Меня это тоже путает из всей истории нашей, что такая Тора и что такое заповеди, что там это свиток, который находится в шкафу, или же книжка какая-то, и что такое это за заповеди такие, какие-то действия руками должен делать или говорить о чем-то. Как с помощью этого я могу что-то исправить, но есть некое обязательство с моей стороны, что я обязан себя исправлять, несмотря на то, что не я здесь виноват в чем-то, на меня все это взгромождает, как будто бы кто-то совершил какое-то зло, а я должен страдать и платить за него, расплачиваться за это. Где такая вещь? Кто может принять такую вещь в этом мире? Поэтому нам необходимо все эти вещи проверить. Это первое. А второе, также, а что же, в чем же это действие? Исправить себя с помощью Торы и заповедей. Мы уже говорили об этом, по крайней мере, об этом. Чтобы у нас не было никакой путаницы, желание, получая созданное Творцом, включает в себя 613 желаний, и мы исправляем эти 613 желаний с помощью 613 светов, когда, в общем-то, есть высший свет, который приходит исправлять нас, он состоит из 613 светов. И когда я хочу исправить собственные желания, я выставляю их против света, и свет их исправляет. Это называется свет, который в ней возвращает к источнику. В ком в ней? В Торе. Что такое Тора? Это все эти 613 светов, в общем, называются Торой. И все желания мои, 613 желаний, называются душой. И тогда общий свет исправляет мои желания, то есть мою душу. И таким образом я прихожу к исправлению. И каков результат этого исправления? Чтобы все мои желания были бы ради отдачи, как и свет сам по себе. И тогда они объединяются и наполняют друг друга. Желание наполняет свет, а свет наполняет желание. Облачаются друг в друга и становятся одним целым. В этом, в общем-то, и заключена та цель, которую мы пока что должны достичь. Но в любом случае здесь остается множество вопросов. Почему, откуда, кто здесь виноват, что, для чего Творец это сделал, почему мне необходимо исправлять то, что Он создал, почему именно в таком виде Он это создал и так далее. Еще множество всяких вопросов. У нас нет недостатка ни в жалобах, ни в претензиях, ни в вопросах. И мы в нашем пути это должны раскрыть. Ну, хорошо, спроси. Где можно здесь на чертеже определить переход между этапами или сами эти этапы, между состоянием праведника, полного, неполного, несовершенного, грешника, совершенного, несовершенного, до хаза мира и цера? Здесь есть такая половинка мира и цера. Здесь мы находимся в состоянии грешника, а выше этого мы находимся в состоянии праведника. И выше этого мы находимся в состоянии совершенного праведника. Я думаю, что все, у нас больше нет времени, да? Давайте лучше споем. Ну, давайте споем. Я теперь куратор поволжской группы. Я туда еду в январе. На конгресс. Билет купил.
כל מי שבוחר לו דרך חדשה ליפוץ מהאהבה מגלה אותך המציאות היא היחס שאתה נותן לכל אדם שנקרא ההשתקפות שתראה בחרך היא רק עוצמת האהבה כמה שניסינו קרע לאחור ההבנה וההשכלה הביא להחמרה רק כשהסכמנו שמגלה אותך, או, שמגלה